Глава первая. Пожилой пассажир, сидевший у окна по северной стороне неумолимо мчавшегося железнодорожного вагона, рядом со свободным местом напротив двух незанятых, был никто иной, как профессор Тимофей Пнин. Совершенно лысый, загорелый и гладко выбритый, он начинался весьма солидно. Большой коричневый купол, черепаховые очки, скрадывавшие младенческое безбровие, обезьянья верхняя губа, толстая шея и внушительный торс в тесноватом твидовом пиджаке. Но как-то неожиданно заканчивался парой журавлиных ног, сейчас они во фланелевых штанах, одна на другой, и хрупкими на вид почти женскими ступнями. На нем были неподтянутые носки алой шерсти в сиреневых ромбах. Его консервативные черные оксфордские башмаки обошлись ему чуть ли не дороже всей остальной экипировки, включая вызывающий цветистый галстук. До 40-х годов, в степенную европейскую эпоху своей жизни, он всегда носил длинные кальсоны, концы которых заправлял внутрь опрятных шелковых носков со стрелкой спокойной расцветки, которые держались подвязками на его облаченных в полотно икрах. В те дни обнаружить полоску этих белых кальсон под слишком высоко задравшейся штаниной показалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, появиться при дамах без воротничка и галстука. Ибо даже когда увядшая мадам Ру, консьержке в скверных номерах в 16-м округе Парижа, где Пнин после побега из ленинизированной России и завершения высшего образования в Праге провел 15 лет, случалось прийти к нему за квартирной платой, а на нем не было его фоколь, чопорный Пнин прикрывал целомудренной рукой запонку на горле. Все это преобразилось в опьяняющей атмосфере нового света. Ныне, в 52 года, он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и штаны и, закидывая ногу на ногу, старательно, умышленно и дерзко выставлял на показ чуть ли не половину обнаженной голени. Таким его мог бы увидеть попутчик, но, если не считать солдата, севшего в одном конце, и двух женщин, занятых младенцем, в другом, Пнин был один в вагоне. Откроем теперь секрет. Профессор Пнин по ошибке сел не в тот поезд. Он не знал этого. Как, впрочем, не знал и кондуктор, который уже пробирался по составу к вагону Пнина. По правде говоря, в эту минуту Пнин был очень доволен собой. Приглашая его выступить в пятницу вечером с лекцией в Кремоне, около 200 верст на запад от Уэнделя, академического насеста Пнина с 1945 года, вице-президентша женского клуба Кремона мисс Джудит Клайд уведомила нашего приятеля, что самый удобный поезд уходит из Уэнделя в 1:52 пополудни и прибывает в Кремона в 4:17. Но Пнин, который, как многие русские люди, любил, прям-таки обожал всякого рода расписания, карты, каталоги, собирал их, без стеснения брал их, радуясь приобретению задарма, и исполнялся особенной гордостью, если ему удавалось самому разобраться в расписании поездов. После некоторого изучения обнаружил неприметную на первый взгляд сноску против еще более удобного поезда. Отбытие из Уэнделя в 2:19 дня, прибытие в Кремону в 4:32. Сноска это означала, что по пятницам, и только по пятницам, поезд 2:19 останавливается в Кремоне по пути в отдаленный и куда более крупный город, тоже украшенный благозвучным итальянским названием. К несчастью для Пнина, его расписание было 5-летней давности и отчасти устарело. Он преподавал русский язык в Уэндельском университете, несколько провинциальном учреждении, которое было примечательно своим искусственным озером в центре живописно распланированного кампуса, обвитыми плющом галереями, соединяющими разные здания, фресками, на которых можно было узнать профессоров колледжа, передающих светоч знаний от Аристотеля, Шекспира и Пастера, группе чудовищно сложенных деревенских парней и девок и огромным преуспевающим германским отделением, которое доктор Гаген, его глава, самодовольно называл «университетом в университете». В осеннем семестре того года, 1950-го, в списке записавшихся на курсы русского языка значились одна студентка, плотненькая и серьезная Бетти Блисс, в переходной группе, один студент, Иван Дуб, пустой звук, он так и не воплотился, в старшей и трое в процветавшей начальной, Джозефина Малкин, предки которой были родом из Минска, Чарльз Макбет, сверхъестественная память которого уже одолела 10 языков и готова была поглотить еще с десяток, и томная Элина Лейн, которой кто-то сказал, что, усвоив русский алфавит, можно, в принципе, читать Анну Карамазову в оригинале. Как преподаватель Пнин не мог соперничать с теми поразительными русскими дамами, рассеянными по всей академической Америке, которые, не имея никакого специального образования, как-то умудряются, однако, при помощи интуиции, болтливости и какого-то материнского наскока внушить группе ясноглазых студентов магическое знание своего трудного и прекрасного языка в атмосфере песен о Волге-матушке, красной икры и чая. Еще менее мог Пнин, как преподаватель, дерзать приблизиться к высоким залам новейшей ученой лингвистики, аскетическому братству фонем, этому храму, где вдумчивых молодых людей обучают не самому языку, а методике, по которой надо преподавать эту методику. Этот метод, как водопад, плещущий с утеса на утес, перестает быть средством разумной навигации, но, может быть, в каком-то баснословном будущем пригодится для выработки эзотерических диалектов, базового языка басков и тому подобных, на которых говорят только некоторые сложные машины. Без сомнения, подход Пнина к своей работе был дилетантским и наивным. Он полагался на грамматические упражнения, изданные главой славянского отделения, гораздо более крупного, чем Уэйндель университета, маститым шарлатаном, русский язык которого был уморителен, но который, однако, великодушно одалживал свое уважаемое имя произведениям безымянных тружеников. Пнин, несмотря на множество недостатков, источал обезоруживающее старомодное обаяние, которое доктор Гаген, его верный покровитель, отстаивал перед хмурыми попечителями как изящный заграничный продукт, за который стоило платить отечественной монетой. Хотя ученая степень по социологии и политической экономии, которую Пнин в торжественной обстановке получил в Пражском университете в 1925 что ли году, к середине века лишилась применения, нельзя сказать, чтобы он вовсе не подходил для роли преподавателя русского языка. Его любили не за его специальные квалификации, а скорее за те незабываемые отступления, когда он снимал очки, чтобы улыбнуться прошлому, одновременно протирая стекла настоящего, ностальгические отступления на ломаном английском, забавные подробности автобиографии. Как Пнин приехал в Соединенные Штаты? Допрос на борту перед тем, как сойти на берег. Very well. Вам нечего объявить? Нечего. Very well. Тогда политические вопросы. Он спрашивает... «Вы не анархист?» — я отвечаю. Рассказчик делает паузу, чтобы предаться уютному немому веселью. «Во-первых, что мы понимаем под анархизмом? Анархизм практический, метафизический, теоретический, мистический, абстрактный, индивидуальный, социальный. Когда я был молод, — говорю я, — все это имело для меня значение. Вот и была у нас очень интересная дискуссия, вследствие которой я провел целых 2 недели на Эллис-Айленде». Брюшко начинает колыхаться, колышется. Рассказчик трясется от смеха. Но случались и куда более смешные положения. Благодушный Пнин, с жеманной таинственностью подготовляя детей к дивному удовольствию, которое он сам некогда испытал, и уже обнаруживая в неудержимой улыбке неполный, но внушительный ряд желтых зубов, закрывал, бывало, потрепанную русскую книгу на изящной закладке искусственной кожи, заботливо им туда вложенной. Он раскрывал книгу, и тут очень часто его пластичные черты искажало выражение крайнего смущения. Разинув рот, он лихорадочно перелистывал том направо и налево, и бывало проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу, или убеждался в том, что все-таки правильно заложил ее. Обыкновенно выбранное место бывало из старой и наивной комедии из купеческого быта, сооруженной Островским почти 100 лет назад, или из столь же древнего, но даже еще более устаревшего отрывка из банального лесковского фарса, построенного на словесных искажениях. Он преподносил этот залежалый товар, скорее в сочной манере классической Александринки, театр в Петербурге, нежели с четкой простотой московского художественного. Но так как для того, чтобы оценить хоть то немногое забавное, что эти пассажи еще сохраняли, надо было обладать не только основательным знанием разговорного языка, но и немалым запасом литературных сведений, так как его бедный маленький класс не обладал ни тем, ни другим, то чтец один наслаждался тонкими ассоциациями своего текста. Колыханье, уже отмеченное нами в другой связи, превращалось тут в настоящее землетрясение. При полном освещении, примеряя на своем лице все маски по очереди, обращаясь ко дням своей пылкой и восприимчивой юности, в блистающем мире, казавшемся особенно ярким, после того, как один удар истории разом уничтожил его, Пнин пьянел от бродивших в нем вин, пока извлекал из текста один за другим образчики того, что его слушатели учтиво принимали за русский юмор. Скоро он изнемогал от смеха, по его загорелым щекам стекали грушевидные слезы. Не только его ужасающие зубы, но и поразительно широкие полосы розовой верхней десны неожиданно выскакивали, как черт из табакерки. И его рука взлетала ко рту, а массивные плечи сотрясались и перекатывались. И хотя речь, придушенная пляшущей ладонью, была теперь вдвойне непонятна классу, полная его капитуляция перед собственным весельем действовала неотразимо. К тому моменту, когда он уже совершенно изнемогал, его студенты помирали со смеху, причем Чарльз, хохоча, отрывисто лаял, как заводной, ослепительно-прелестный поток смеха неожиданно преображал невзрачную Джозефину, тогда как очаровательная Эйлина расплывалась в желе непривлекательного гогота. Что, впрочем, не меняет того факта, что Пнин ехал не в том поезде. Как объяснить это печальное происшествие? Пнин, это надо подчеркнуть особо, был все что угодно, но только не тип добродушной немецкой пошлости прошлого столетия. Der zerstreute Professor. Напротив, он был, может быть, слишком осмотрителен, слишком остерегался дьявольских ловушек, слишком болезненно опасался, как бы его странное окружение, непредсказуемая Америка, не втянуло его в какую-нибудь нелепую историю. Этот мир был рассеян, а Пнину приходилось наводить в нем порядок. Его жизнь была постоянной войной с неодушевленными предметами, которые разваливались или нападали на него, или отказывались служить, или назло ему терялись, как только попадали в сферу его бытия. У него были на редкость неловкие руки. Но так как он мгновенно мог изготовить однозвучную свистульку из горохового стручка, пустить плоский камень, так чтобы он раз 10 подскочил по глади пруда, изобразить, сложив пальцы, силуэт кролика на стене, притом с моргающим глазом, и проделать множество других домашних трюков, которые у русских всегда наготове, то он верил, что наделен значительными прикладными и техническими способностями. Всякими изобретениями и он увлекался с каким-то ослепленным суеверным восторгом. Электрические приспособления приводили его в восхищение, пластики сводили его с ума. Он не мог надевиться на змеевидную застежку. Но благоговейно включенные им в сеть часы, случалось, запутывали его утро после ночной грозы, парализовавшей местную электростанцию. А право его очков, бывало, раскалывалось на переносице, и он оставался с двумя одинаковыми половинками, нерешительно пытаясь соединить их, надеясь, должно быть, на какое-нибудь чудо органического восстановления, которое придет к нему на помощь. Иногда, в кошмарную минуту спешки и отчаяния, застежку, от которой мужчина зависит более всего, заклинивало в его недоумевающей руке, и он все еще не знал, что сел не в тот поезд. Область, особенно опасную для Пнина, представлял английский язык. Не считая таких не особенно полезных случайных словечек, как «остальное молчание», «больше никогда», «конец недели», «кто что» и несколько обиходных слов вроде «есть улица», «самопишущее перо», «гангстер», «Чарльстон», «марджиналь», «ютилити», он вовсе не владел английским в то время, когда уезжал из Франции в Соединенные Штаты. Он упрямо засел за изучение языка Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и 31 президента. В 1941 году, в конце первого года занятий, он был достаточно искушен, чтобы свободно пользоваться выражениями вроде «принимать желаемое за действительное» и «оки-доки». К 1942 он был в состоянии прерывать свое повествование фразой «короче говоря». К началу второго срока президента Трумана Пнин практически мог справиться с любой темой. Но, с другой стороны, продвижение вперед, казалось, приостановилось, несмотря на все его усилия, и к 1950 году его английский язык все еще был полон изъянов. В ту осень он пополнил свои русские курсы еженедельными лекциями в так называемом симпозиуме «Бескрылая Европа. Обзор современной континентальной культуры», которым руководил доктор Гаген. Все лекции нашего друга, включая те случайные, с которыми он выступал в других городах, редактировал один из младших сотрудников германского отделения. Процедура была несколько громоздкая. Профессор Пнин старательно переводил свой русский словесный поток, пересыпанный идиоматическими выражениями, на корявый английский. Это исправлялось молодым Миллером. Потом секретарша доктора Гагена, мисс Айзенбор, переписывала все это на машинке. Потом Пнин вычеркивал места, которые он не понимал. Потом он читал остальное своей еженедельной аудитории. Он был совершенно беспомощен без приготовленного текста. Не мог он воспользоваться и старым приемом маскировать свой недостаток движением глаз вверх-вниз, выхватывая горсточку слов, забрасывая их в аудиторию и растягивая конец предложения, пока ныряешь за следующим. Беспокойный взгляд Пнина непременно сбился бы со следа. Поэтому он предпочитал читать свои лекции, не отрывая глаз от текста, медленным, монотонным баритоном, напоминавшим восхождение по одной из тех нескончаемых лестниц, которыми пользуются люди, побаивающиеся лифтов. Кондуктору, седовласому, поэтически добродушному человеку в стальных очках, довольно низко сидевших на его простом функциональном носу, с кусочком запачканного пластыря на большом пальце, оставалось теперь пройти всего 3 вагона до того, как добраться до последнего, в котором сидел Пнин. Тем временем Пнин предался удовлетворению особой пнинской страсти. Он был в пнинском затруднении. Среди прочих вещей, необходимых для пнинского ночлега в чужом городе, сапожных колодок, яблок, словарей и так далее, в его чемодане лежал сравнительно новый черный костюм, который он собирался надеть вечером на лекцию «Коммунисты ли русские люди?» перед дамами Кремоны. Там же лежала лекция для симпозиума на ближайший понедельник «Дон Кихот и Фауст», который он рассчитывал простудировать на следующий день на обратном пути в Уэндель, и работа аспирантки Бетти Близ «Достоевский и гештальт. Психология», которую он должен был прочитать за доктора Гагена, главного руководителя ее умственной деятельности. Затруднение же состояло в следующем. Если он будет держать кремонскую рукопись, пачку машинописного формата страниц, аккуратно сложенную пополам при себе в безопасном тепле своего тела, то теоретически было вероятно, что он забудет переложить ее из пиджака, который был на нем, в тот, который на нем будет. С другой стороны, если бы он теперь поместил лекцию в карман того костюма, который был в чемодане, он знал, что стал бы терзаться возможностью кражи багажа. С третьей стороны, такие душевные состояния все время обрастают дополнительными сторонами, он вез во внутреннем кармане своего теперешнего пиджака драгоценный бумажник с 2 10-долларовыми ассигнациями, газетной вырезкой письма, написанного им с моей помощью в «Нью-Йорк Таймс» в 1945 году по поводу Ялтинской конференции, и своим удостоверением американской натурализации. И, в принципе, можно было, вытаскивая бумажник, ежели он понадобится, при этом фатально выронить и сложенную лекцию. В течение 20 минут, проведенных им в поезде, наш друг уже 2 раскрывал чемодан, возясь со своими различными бумагами. Когда кондуктор дошел до его вагона, усердный Пнин с трудом разбирал произведение Бетти, которое начиналось так. «Рассматривая духовный климат, в котором все мы живем, мы не можем не заметить». Кондуктор вошел, не стал будить солдата, пообещал женщинам дать знать, когда им выходить, а потом покачал головой над билетом Пнина. Остановка в Кремоне была отменена 2 назад. «Важная лекция!» — вскричал Пнин. «Что делать? Это катастрофа!» Седой кондуктор степенно, неторопливо опустился на противоположное сиденье и молча стал справляться в потрепанной книге, полной вставок на страницах с загнувшимися уголками. Через несколько минут, а именно в 3:08, Пнину придется выйти в Уитчерче. Тогда он сможет поспеть на 4-часовой автобус, который около 6 доставит его в Кремону. «Я думал, что выигрываю 12 минут, а теперь я теряю целых 2 с горечью», — сказал Пнин. После чего, прочищая горло и не слушая утешений седовласого добряка, «Да вы успеете!», он снял рабочие очки, поднял свой тяжелый, как камень, чемодан и направился в тамбур вагона, чтобы подождать там, пока спутанную скользящую мимо зелень отменит и заменит собой нужные ему станции. Уитчерч объявился по расписанию. За плотной геометрией разнообразных отчетливых теней лежало горячее, оцепенелое пространство, залитого солнцем бетона. Местная погода была невероятно летней для октября. Не теряя времени, Пнин вошел в нечто вроде ожидальной залы с ненужной печкой посередине и огляделся. В голой нише можно было различить верхнюю половину запревшего молодого человека, заполнявшего бланки за широкой деревянной конторкой. «Мне нужна справка», — сказал Пнин, — «где останавливается 4-часовой автобус на Кремону?» «Напротив», — коротко ответил служащий, не поднимая глаз. «А где можно оставить багаж?» «Этот чемодан? Я присмотрю за ним». И с национальной непринужденностью, которая всегда поражала Пнина, молодой человек втолкнул чемодан в угол своего закута. «Квиттенс?» — спросил Пнин, англизируя русское квитанция. «Чего?» «Номер?» — попробовал Пнин. «Номера вам не нужно», — сказал молодой человек и опять начал писать. Пнин покинул станцию, удостоверился насчет автобусной остановки и зашел в кофейню. Он съел сэндвич с ветчиной, спросил другой, съел и его. Ровно в 3:45, уплатив за съеденное, но не за превосходную зубочистку, старательно выбранную им из опрятной чашечки в форме сосновой шишки, стоявшей рядом с кассой, Пнин пошел обратно на станцию за чемоданом. Теперь там был другой человек. Прежнего вызвали домой, чтобы срочно отвезти жену в родильный приют. Он должен был вернуться через несколько минут. «Но мне нужно получить мой чемодан!» — воскликнул Пнин. Заместитель сожалел, но ничем не мог помочь. «Вот он!» — вскричал Пнин, перегибаясь через конторку и указывая. Это вышло неудачно. Он все еще указывал пальцем, когда сообразил, что требует чужой чемодан. Его указательный палец потерял уверенность. Эта минута сомнения оказалась роковой. «Мой автобус в Кремоно!» — воскликнул Пнин. «Есть еще один, в 8!» — сказал тот. Что было делать нашему бедному другу? Ужасное положение. Он бросил взгляд в сторону улицы. Автобус только что подошел. Выступление означало лишние $50. Его рука метнулась к правому боку. Она была тут, слава богу, very well. Он не наденет черного костюма, вот и все. Он захватит чемодан на обратном пути. За свою жизнь он бросил, растерял, похерил множество более ценных вещей. Энергично, почти что беззаботно, Пнин сел в автобус. Не успел он проехать и нескольких городских кварталов на этом новом этапе своего путешествия, как в голове у него мелькнуло страшное подозрение. С той минуты, как он был разлучен с чемоданом, кончик его левого указательного пальца то и дело чередовался с ближайшим краем правого локтя на страже драгоценного содержимого внутреннего кармана пиджака. Вдруг он резко выхватил его. Это было сочинение Бетти. Издавая то, что он считал международными выражениями тревоги и мольбы, Пнин ринулся со своего сиденья. Шатаясь, он добрался до выхода. Одной рукой водитель угрюмо выдаил пригоршню монет из своей машинки, возвратил ему стоимость билета и остановил автобус. Бедный Пнин оказался в центре незнакомого города. Он был не так крепок, как это можно было предположить, судя по его мощной выпуклой груди, и волна безнадежного утомления, которая внезапно захлестнула его неустойчивое тело, как бы отделяя его от действительности, была ощущением ему не вовсе незнакомым. Он оказался в сыром, зеленом, лиловатом парке формально-погребального вида, с преобладанием сумрачных рододендронов, глинцевитых лавров, опрысканных тенистых деревьев и скошенных газонов. И едва он повернул в аллею, обсаженную каштанами и дубами, которая, как ему отрывисто сообщил водитель автобуса, вела назад на железнодорожную станцию, как это жуткое чувство, эти мурашки нереальности одолели его окончательно. Может быть, он что-то не то съел? Этот пикуль с ветчиной? Или то была какая-то таинственная болезнь, которую ни один из его докторов еще не обнаружил? — спрашивал себя мой приятель. Я тоже хочу это понять. Не знаю, замечено ли кем-нибудь прежде, что одна из главных особенностей жизни — обособленность. Без покрова плоти, окутывающего нас, мы умираем. Человек существует лишь постольку, поскольку он отделен от своего окружения. Череп — это шлем астронавта. Оставайся в нем, иначе погибнешь. Смерть есть разоблачение. Смерть — это приобщение. Чудесно, может быть, смешаться с пейзажем, но это конец хрупкого «я». Чувство, которое испытывал Пнин, чем-то очень напоминало такое разоблачение, такое приобщение. Он ощущал себя пористым и уязвимым. Он обливался потом. Он был испуган. Каменная скамья среди лавров спасла его от падения на панель. Была ли это схватка с сердечным припадком, сомневаюсь. В настоящую минуту я его врач, так что позволю себе повторить, что я сомневаюсь в этом. Мой пациент был одним из тех странных и несчастливых людей, которые следят за своим сердцем, полым мускульным органом, по мерзкому определению нового университетского словаря Уэбстера, лежавшего в осиротевшем чемодане Пнина, с брезгливым страхом, с нервным отвращением, с болезненной ненавистью, как если бы оно было каким-то сильным, слизистым, неприкасаемым чудовищем, паразитом, которого, увы, приходится терпеть. Изредка, когда озадаченные его шатким и спотыкающимся пульсом доктора исследовали его более тщательно, кардиограф чертил баснословные горные кряжи и указывал на дюжину руковых болезней, исключавших одна другую. Он боялся дотрагиваться до собственного запястья. Он никогда не пытался уснуть на левом боку, даже в те гнетущие часы ночи, когда бессонный страдалец мечтает о третьем боке, испробовав те два, что у него есть. И вот теперь в парке Уитчерча Пнин испытывал то, что он уже испытал 10 августа 1942 года и 15 февраля, день его рождения, 1937 года, и 18 мая 1929 и 4 июля 1920, именно что отвратительный автомат, которому он дал приют, обнаруживал собственное сознание и не только грубо зажил своей отдельной от него жизнью, но причинял ему паническое страдание. Он прижал свою бедную лысую голову к каменной спинке скамьи и стал вспоминать все прошлые случаи такого же беспокойства и отчаяния. Не воспаление ли это легких на сей раз? 2 дня тому назад он продрог до костей на одном из тех славных американских сквозняков, какими хозяин ветреным вечером угощает своих гостей после 2-й рюмки. Внезапно Пнин, уж не умирает ли он, заметил, что соскальзывает назад в свое детство. Это ощущение обладало той драматической остротой ретроспективных подробностей, которые, говорят, бывают у утопающих, особенно в старом русском флоте, феномен удушья, который один маститый специалист по психоанализу, коего имя я запамятовал, объясняет как подсознательно возобновленный шок, испытанный при крещении, что вызывает взрыв промежуточных воспоминаний о событиях между первым погружением и последним. Все это произошло мгновенно, но нет возможности передать это короче, чем чередой слов. Пнин происходил из почтенной, довольно состоятельной петербургской семьи. Его отец, доктор Павел Пнин, окулист с солидной репутацией, однажды имел честь лечить Льва Толстого от конъюнктивита. Мать Тимофея, хрупкая, нервная, маленькая, коротко остриженная, с осиной талии, была дочерью некогда знаменитого революционера Умова и рижской немки. В полуобморочном состоянии он увидел приближающиеся глаза матери. Было воскресенье в середине зимы, ему было 11 лет, он готовил уроки на понедельник для классов в первой гимназии, когда его тело прохватил странный озноб. Мать поставила ему градусник, посмотрела на свое дитя в каком-то остолбенении и немедленно послала за лучшим другом мужа, педиатром Белочкиным. Это был небольшого роста человек с густыми бровями, короткой бородкой и остриженной бобриком головой. Откинув полы сюртука, он сел на край Тимофеевой постели. Началась гонка между пузатыми золотыми часами доктора и пульсом Тимофея, который легко победил. Затем грудь Тимофея была обнажена, и Белочкин прижался к нему ледяной наготой уха и наждачной головой. Подобно плоской подошве какой-то одноножки, ухо передвигалось по всей спине и груди Тимофея, приклеиваясь к тому или другому месту на его коже и топая дальше. Как только доктор ушел, мать Тимофея и дюжая горничная с английскими булавками во рту упаковали несчастного маленького пациента в компресс, похожий на смирительную рубашку. Он состоял из слоя намоченного полотна, более толстого слоя гигроскопической ваты и еще одного из тесной фланели с дьявольски липкой клеенкой цвета мочи и лихорадки, лежавшей между неприятно неожиданным холодом полотна, касавшегося кожи, и мучительно скрипучей ватой, вокруг которой был намотан наружный слой фланели. Тимоша, бедная куколка в коконе, лежал под грудой добавочных одеял. Они ничего не могли поделать с разрастающимся ознобом, который полз по ребрам с обеих сторон его окоченевшего хребта. Он не мог закрыть глаза, потому что саднило веки. Зрение было сплошным овалом страдания с косыми уколами света. Привычные формы стали рассадниками дурных видений. Возле его постели стояла 4-створчатая ширма полированного дерева с выжженными рисунками, изображавшими верховую тропу, словно войлоком, устланную палой листвой, пруд с водяными лилиями, старика, сутуло сидящего на скамье, и белку, державшую в передних лапках красноватый предмет. Тимоша, методичный мальчик, часто пытался выяснить, что бы это могло быть — орех, сосновая шишка. И теперь, когда ему нечего было больше делать, он положил себе разрешить эту унылую загадку. Но жар, гудевший в голове, потоплял всякое усилие в панической боли. Еще более тягостным был его поединок с обоями. Он и прежде замечал, что комбинация, состоявшая в вертикальном направлении из 3 разных гроздей лиловых цветов и 7 разных дубовых листьев, повторялась несколько раз с успокоительной правильностью. Но сейчас ему мешал тот неотвязный факт, что он не мог найти систему сцеплений и разъединений в горизонтальном направлении узора. Что такое повторение существовало, доказывалось тем, что он мог выхватить там и сям по всей стене от постели до шкафа и от печки до двери появление то того, то другого элемента серии. Но когда он пытался путешествовать вправо или влево от любой произвольно выбранной группы из трех соцветий и семи листьев, он тотчас терялся в бессмысленной путанице рододендрона и дуба. Было очевидно, что ежели злонамеренный затейник, разрушитель рассудка, сообщник лихорадки, спрятал ключ к узору с таким чудовищным тщанием, то ключ этот должен быть так же драгоценен, как сама жизнь. А если он отыщется, то к Тимофею Панину возвратится его повседневное здоровье, повседневный мир. И эта ясная, увы, слишком ясная мысль заставляла его упорно продолжать борьбу. Чувство, что он опаздывает на какое-то свидание, столь же ненавистное и неизбежное, как гимназия, обед или время идти спать, заставляло его неуклюже торопиться и еще больше затрудняло его исследование, постепенно переходившее в бред. Листва и цветы, нисколько не нарушая своих сложных сплетений, казалось, отделились цельной, зыблящейся группой от бледно-голубого фона, который, в свою очередь, переставал быть плоской бумагой и выгибался вглубь, пока сердце зрителя едва не разрывалось в ответном расширении. Он мог еще различить сквозь отдельные гирлянды некоторые наиболее живучие детали детской, например, лакированную ширму, блик стакана, латунные шары кровати, но они были еще меньшим препятствием для дубовых листьев и роскошных цветов, чем отражение обиходного предмета в оконном стекле для созерцания наружного пейзажа сквозь то же стекло. И хотя жертва и свидетель этих призраков лежал закутанный в постели, он, в согласии с двойственной природой своего окружения, одновременно сидел на скамье в зелено-лиловом парке. На один тающий миг он почувствовал, что держит, наконец, ключ, который искал. Но издалека прилетевший шелестящий ветер, мягко нарастая по мере того, как усиливал колыхание рододендронов, теперь уже облетевших, слепых, расстроил рациональный узор, некогда окружавший Тимофея Пнина. Он был жив, и этого было достаточно. Спинка скамьи, к которой он привалился, была столь же реальна, как его одежда, бумажник или дата Великого Московского пожара, 1812. Серая белка, удобно сидевшая перед ним на задних лапках на земле, грызла косточку персика. Ветер передохнул, и вот снова зашелестел листвой. После припадка он был слегка испуган и неустойчив, но убеждал себя, что ежели б то был настоящий сердечный приступ, он, конечно, в большей степени чувствовал бы себя расстроенным и встревоженным. И это окольное рассуждение окончательно рассеяло его страх. Было 5:20. Он высморкался и зашагал к станции. Первый служащий вернулся. «Вот ваш чемодан», — сказал он весело. «Жаль, что вы пропустили кремонский автобус». По крайней мере, и сколько величавой иронии наш незадачливый друг постарался вложить в это «по крайней мере», я надеюсь, ваша жена благополучна. «Все в порядке, придется подождать до завтра». «Ну что ж», — сказал Пнин, — «укажите мне, где находится публичный телефон». Служащий показал карандашом так далеко прямо и вбок, как только мог, не покидая своего закутка. Пнин с чемоданом в руке пошел было, но его позвали обратно. Карандаш теперь был направлен в сторону улицы. «Вон, видите, там два парня нагружают фургон. Они как раз сейчас едут в Кремону. Скажите, что вы от Боба Горна, они вас возьмут». Некоторые люди, в их числе я, терпеть не могут счастливых развязок. Мы чувствуем себя обманутыми. Зло в порядке вещей. Механизм рока не должен заедать. Лавина, останавливающаяся на своем пути в нескольких шагах над съежившимся селением, ведет себя не только противоестественно, но и неэтично. Если бы я читал об этом кротком пожилом человеке, вместо того, чтобы писать о нем, я бы предпочел, чтобы он по прибытии в Кремону нашел, что его лекция назначена не на эту пятницу, а на следующую. Однако в действительности он не только благополучно добрался, но еще и поспел к обеду. Сначала фруктовый коктейль, потом мятное желе к безымянному жаркому, затем шоколадный сироп к сливочному мороженому. А вскоре после этого, наевшись сладкого, надев свой черный костюм и пожонглировав тремя рукописями, которые рассовал по карманам пиджака с тем, чтобы всегда иметь среди них нужную ему, таким образом предупреждая несчастный случай с математической безусловностью, он сидел на стуле возле кафедры, в то время как на кафедре Джудит Клайд, неопределенного возраста блондинка в аквамариновом искусственного шелка платье с большими плоскими щеками, подкрашенными в прекрасный карамельно-розовый цвет, и с парой блестящих глаз, тонущих в голубом безумии позади пенсне без оправы, представляла лектора. «Сегодня», — сказала она, — «перед нами выступит...» Это, кстати, наша третья пятница. В прошлый раз, как все вы помните, все мы получили большое удовольствие, слушая лекцию профессора Мура об агрикультуре в Китае. Сегодня здесь у нас, говорю это с гордостью, уроженец России и гражданин нашей страны, профессор... Сейчас, боюсь, будет заминка. Профессор Пан Нин. Надеюсь, я произнесла правильно. Конечно, его едва ли нужно представлять, и все мы счастливы видеть его. У нас впереди долгий вечер, долгий и многообещающий вечер, и я уверена, что всем вам хочется, чтобы хватило времени задать ему потом вопросы. Между прочим, мне сказали, что его отец был домашним доктором Достоевского, и что сам он немало поездил по обе стороны железного занавеса. Поэтому я не стану отнимать у вас больше драгоценного времени, а только прибавлю несколько слов о нашей лекции в следующую пятницу в рамках этой программы. Я уверена, что все вы будете в восторге, узнав, что всем нам предстоит дивный сюрприз. Наш следующий лектор — мисс Линда Лейсфельд, автор замечательных стихов и прозы. Все мы знаем, что она пишет стихи, прозу и рассказы. Мисс Лейсфельд родилась в Нью-Йорке. Ее предки с обеих сторон сражались за обе стороны в революционную войну. Еще студенткой она написала свое первое стихотворение. Многие ее стихотворения, по крайней мере три, были опубликованы в сборнике «Отклики. 100 стихотворений американских женщин о любви». В 1922 году она получила премию от... Но Пнин не слушал. Легкая зыбь, вызванная его недавним припадком, владела его зачарованным вниманием. Это длилось всего несколько сердечных ударов, с лишней систолой там и сям, последние безвредные отзвуки, и растворилось в прозаической действительности, когда почтенная председательница пригласила его на кафедру. Но пока это длилось, каким ясным было видение. В середине переднего ряда он видел одну из своих прибалтийских теток в жемчугах, кружевах и белокуром парике, надевавшемся ею на все спектакли знаменитого провинциального актера Ходотова, которому она поклонялась издали, покуда не помешалась. Рядом с нею, задумчиво улыбаясь, наклонив гладкую темноволосую голову, сияя Пнину нежным карим взором из-под бархатных бровей, сидела, обмахиваясь программкой, покойные его возлюбленные. Убитые, забытые, неотмщенные, неподкупные, бессмертные, множество старых его друзей было рассеяно в этой туманной зале среди новых ему людей, вроде мисс Клайд, скромно возвратившийся на свое место в переднем ряду, Ваня Бедняшкин, расстрелянный красными в 1919 году в Одессе за то, что отец его был либерал, из глубины зала радостно подавал знаки своему бывшему однокашнику. А в непременном месте доктор Павел Пнин и его взволнованная жена, оба слегка расплывающиеся, но, в общем, чудесно восстановленные из своего смутного распада, смотрели на своего сына с той же всепожирающей страстью и гордостью, с какой они смотрели на него в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике, посвященном годовщине поражения Наполеона, он продекламировал, очкастый мальчик, совсем один на эстраде, стихотворение Пушкина. Краткое видение пропало. Старая мисс Херинг, профессор истории в отставке, автор книги «Россия пробуждается», 1922 год, перегибалась через одного или двух промежуточных членов собрания, чтобы сказать комплимент мисс Клайд по поводу ее речи. Меж тем, как из-за спины этой дамы другая сияющая старуха просовывала в поле ее зрения пару увядших, беззвучно хлопающих рук.